Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 10 июня 2020 года. На улице солнце, жара, да, июнь. Погода прекрасная, можно гулять, купаться, но Теос продолжает свое вещание, несмотря ни на что. И меня зовут Алексей Клименко, я готов начинать Переделкино. Сегодня мы продолжаем с Алексеем Бушуевым. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте, коллеги.
И у нас еще добавился третий мушкетер Виталий Новиков.
Да, добрый всех день, приветствую. Виталий. Приветствую, друзья.
Мы будем говорить про деньги здорового человека. Вот. И даже я добавлю не просто здорового, еще и обычного человека, похожего на тех людей, которые, ну, в общем-то, похожи на нас. Вот. Ну, Леш, тебе, наверное, и карты в руки, как говорится, чтобы провести такой мостик между эфирами.
И да, и я как раз хотел бы напомнить просто, да, вот у нас родилась метафора «деньги здорового человека и деньги курильщика». Вот я просто хотел бы еще раз напомнить, вот я прям, наверное, буду этот год напоминать, да, всем вот просто запись разговора. Это подстрочник, коллеги, это не придумка никакая. Значит, звонок бабушке из Карелии мне на прямой эфир в телепрограмму «Вопрос финансисту». У меня такой вопрос. Я 6 лет назад лечилась у экстрасенсов, я у них мужа лечила, потом их всех закрыли, они оказались шарлатанами. И наши деньги все пропали. Я не помню, сколько было там. Оператор задает вопрос. Задайте, пожалуйста, вопрос из области финансов. Так у меня и вопрос про финансы, все с ними связано. У меня эти деньги человек выхлопотал, вернули мне. Пришла мне, ну, гуманитарная помощь, или как это там называется, пришли деньги в московский банк. И они мне позвонили, они уже там, надо было вот их просто вынести, заплатить что-то. А всего пришло 516 тысяч. Заплатить надо налог 33 тысячи. У меня пенсия 20 тысяч, и у меня не хватает, не могу найти. У нас почта не работает. Значит, тут уже я хватаю трубку и говорю, вы знаете, очень похоже на мошенническую схему, но я ваш вопрос записал, может быть, после эфира разберемся. Значит, она продолжает, деньги-то пришли, почта не работала, так я попросила человека до вторника, до завтрашнего дня, ну, когда запись была, до завтрашнего дня, что я 33 тысячи эти найду, внесу, деньги очень нужны, помогите, пожалуйста. Вот я с того эфира, у меня финансовая грамотность измеряется вот в условных в содержании во мне бабушки из Карелии. Вот. Мне было реально очень больно после этого эфира, я где-то неделю был реально в депрессии, потому что, ну, человека второй раз, скорее всего, прокатят, а я по этому поводу ничего не могу сделать. И Алексей Клименко говорит, ну, а что за все про негатив? Давай расскажем про деньги здорового человека. Я подумал, кто это может быть, и, собственно говоря, среди своих знакомых, коллег, вот есть пример, это Борис из Ярославля, ему 31 год, он сейчас нас слушает, и я по этому поводу очень волнуюсь. Собственно говоря, почему это деньги здорового человека? Потому что человек реально здраво к ним относится и сумел справиться с очень тяжелой ситуацией, ну, по порядку. Краткая биографическая справка. Еще раз повторюсь, Ярославль, совершенно простая, не олигархическая семья, без каких-то там больших традиций отношения к деньгам. Соответственно, человек идет учиться в техникум, ну так по-простому, получает такую инженерную специальность геодезист и выпускается в 2008 году, как раз вот когда нас хорошо шатало в кризис. И, собственно, тут процитирую, говорит, нам товарищи старшие сказали, ну что, говорит, ребята, сейчас мальчикам всем только в охраннике, а девочкам в проститутке. Ну, говорит, вот, собственно, выход такой. Ну, то есть вот безнадежность, как бы, да, вот там прямо у него даже сейчас сквозило в словах. При этом он устраивается на завод, работает по специальности, при этом пытается что-то делать, какие-то маленькие бизнесы запускать. При этом слышит что-то про финансы, при этом, когда он мне назвал имя организации, где он учился инвестированию, ну вот я буквально сползал по стенке, потому что, ну, на мой взгляд, это настолько некорректная, ну, некорректно подходящая к обучению контора, что вот моя рекомендация, вот если бы вы меня спросили, стоит туда идти учиться или нет, я бы сказал, вы что, да ни в коем случае они вас там, а, плохому научат, б, скорее всего, вы деньги оставите. Но человек научился там работать с финансами. Вот знаете, коллеги, вот поневоле вспоминается фраза из одной умной книжки «Чистому все чисто», да? Я...
А еще, может ли из Вифлеема быть что-либо доброе?
Это не... Точно так, точно так. Вот, знаете, поневоле, когда я вот рассматривал и деньги курильщика в прошлой передаче, и деньги здорового человека, я поневоле сталкивался с такими, казалось бы, совершенно неденежными понятиями, а так забегая уже в конец, наверное, разговора, как аскетика и целомудрие. Но целомудрие не как то, что не трогать ничего, а как вот некая соединенность чувств и интеллекта. Ну, может быть, вы меня поправляете, если я что-то не так буду говорить, но вот именно какая-то такая целостность. Вот. Человек пытался сделать свой бизнес в итоге вот этих своих приключений, и, по-моему, если мне память не изменяет, в 2014 году налетает, ну, неудача в бизнесе. И долги висят на нем. Когда мы с ним познакомились, ну, вот у меня зависла цифра, что парень поймал на себя 14 миллионов долга. Но по меркам, ну, не Подмосковья, а прилегающих к Москве областей, сумма, ну, практически космическая, да, ну, то есть все, жизнь не удалась, можно, как говорится, там, не знаю, идти в монастырь или еще куда-нибудь идти, вот. А человек, тем не менее, продолжает интересоваться, и я-то себе видел ситуацию иначе, я видел, что он ее в один ход решил, оказывается, он решил в несколько ходов. То есть, с одной стороны, он исследовал все возможности, чтобы уменьшить долг, ну, то есть, просто исследовал юридические возможности, да, то есть, пошел и просто исследовал, не ожидая, что это точно поможет, вот именно исследовал. И второй момент – это... когда, ну, прошло определенное время, то есть это не было какой-то манипуляции и так далее, человек выкупает свой долг через коллекторскую компанию, то есть просто там коллектор все равно покупает портфель, ну, какая разница, ну, купим вот еще и вот эту вещь, соответственно, скидка была, ну, там, наверное, коммерческая тайна, но, в общем, в десятки, наверное, раз. Ну, может, не в десятки, но больше 10 раз точно совершенно, при этом скажем, на его почве, ну, в смысле, на его опыте компания, как я понял, вот вдохновленный его подходом, создает несколько продуктов. Ну, то есть, например, вот как, что у нас ассоциируется с коллектором? Паяльник, утюг, агрессивные звонки в 5 утра. Значит, компания, они даже книга их владелец выпустил, «Белый коллектор», по-моему, называется. Значит, одна из вещей, которые они придумали. Значит, они покупают портфель, звонят заемщику и говорят, слушай, вот мы тебя любим, мы все понимаем, у тебя 2 недели, если вернешь хотя бы 10% кредита, мы все прощаем. С учетом того, что портфель куплен, ну, скажем, за 3, да, так это же просто всем супервыгодно. Понятно, что это ситуация уже безнадежных, уже совершенно безнадежных ситуаций, но таких много. И самое любопытное, что вот этот подход выиграл-выиграл, да, ну, то есть вот нас ему учат постоянно, везде жужжат, а вот здесь вот его применение при этом, ну, я-то просто понимаю даже там, когда Борис мне про это рассказывал, там, все равно немножко психолог, да, вижу, через какую боль проходил Борис, тем не менее, вы знаете, вот чем глобально отличаются деньги здорового человека от денег курильщика, это... Даже, вы знаете, вот хотелось употребить банальное слово мотивация, но это даже не мотивация, это какое-то такое, знаете, желание, ну, не знаю, жажда жизни, что-то такое, жить, осваивать, вот именно скорее осваивать и что-то, вот, знаете, на границе присваивать, осваивать. То есть человек даже сейчас, вот, собственно, он говорит, слушай, будешь про меня рассказывать? Может, расскажешь, что я в Москву хочу переехать, и кто-то меня на работу захочет взять? То есть человек реально освоил несколько специальностей. Последний у него бизнес-аналитик. То есть, ну, как бы у него, во-первых, у самого богатый опыт и так далее. То есть это вот деньги здорового человека отличаются тем, что человек постоянно что-то ищет, при этом помня о своих целях, о своем настоящем желании, да, то есть деньги – это не измеритель, это не судья, это не приговор. Извините, минус 59 иметь задолженности, ну, как бы для многих это приговор. Я по себе помню ситуацию, когда, скажем, я в банке был замдиректора филиала, у нас была непростая ситуация, закончившаяся судом, и я чувствовал риск, что на меня могут что-то повесить. Я помню, как я переживал и как я, как в том фильме, сбежал в Санкт-Петербург скрываться. Ну, тогда еще не от следствия, а просто от рисков. Вот. А здесь человек как бы вот с этим справился. То есть это вот, ну, это очень большого уровня желания, но при этом это не что-то сверхъестественное, что я-то вот хотел бы отметить. Это, я не скажу, что это обычная там повседневная ситуация. Опять же, звонки. Там больше 100 звонков мне в эфир приходило, и я видел, что как вот я поймал контраст. Не было желания разобраться, не было желания жить. Более того, знаете, было такое желание, ну вот мы на прошлой передаче говорили, агрессивное нищенство какое-то такое. Я в беде, срочно все помогайте мне, а чтобы мне кто-то помог, я должен еще больше и больше проваливаться в нищенство. Я, может быть, грубые слова коллеги использую, вы меня, если что, немедленно останавливаете. Вот. При этом, как бы, вот здесь-то человек как бы тоже, и человек очень реален. То есть вот даже я, ну, казалось бы, я там приехал к ним в их замечательный город Ярославль, думаю, я вас сейчас чему-нибудь к хорошему научу. Значит, беседуем с ним, я понимаю, мне у него надо просто садиться рядом и учиться, его контакту с реальностью. При этом человек, ну, опять же, за счет чего он справляется, но, допустим, мне, наверное, было бы тяжело. Он так больше интеллектуален, больше в себя погружен, видимо, за счет этого переработка такого опыта идет. Мне все равно нужны для этого кто-то, там, группа, друзья. А что, у нас нет групп там психологических, нет друзей, или там некоторым повезло, у некоторых есть общины церковные, да, чтобы, ну, хотя бы побыть с этим, там, не знаю, порешать, побыть хотя бы с этим. Вот. При этом, как бы, ну вот, я год назад, примерно мы так очень плотно общались на моей конференции как раз с Борисом, и у меня было такое вот ощущение, что все, Борис на таком, на благополучном плато вышел, вот, и как бы у меня так, ну, сердце успокоилось. И тут узнаю, Борис хочет переехать в Москву, не успокоился. То есть, как бы, вот, ну, классическое, там, не знаю, русский эпос, да, говорит, что Иван залез на печь и все, наслаждается жизнью. А тут, как говорится, не залез на печь, а как раз вот как Илья Муромец, наоборот, водички выпил и следующего Змея Горыныча несите. Вот,
ну, мне такое. Кажется, Леш, знаешь, вот тут ты же, ну, по опыту даже групповой работы помнишь, что самое трудное – это договариваться, да, вроде как бы все всего хотят, но все сидят, реально ожидая, что с их заявкой себя к миру ничего хорошего не произойдет. Вот то, что меня поразило в этой всей истории вот сейчас, это то, что Борис, благослови тебя Господь, ты мой, знаешь, как эталон, я всегда думаю теперь, что бы сделал Борис. Вот. И вот эта способность договариваться, действительно оставаясь как бы при своем и показывая себя настоящего, это такая вот, ну, действительно то, что делает нас, ну, здоровыми, а не курильщиками.
При этом вот спасибо тебе за именно за это слово, заявка, да, то есть ведь совершенно не обязательно, что все наши заявки будут удовлетворены, да, что он-то как раз не стеснялся, что называется, тыкаться, и иногда и получать очень хорошо, ну, просто как бы, ну, в рамках, наверное, эфира не стоит какие-то там глубокие подробности приводить, но человек мало того, что не то, что он поборол систему, да, он ее нормально изучив, он ее воспользовался, он сам стал работать в коллекторе, и более того, ну, в определенном смысле помогать таким, как он, ну, то есть, как бы теми продуктами, которые, ну, каким он был. И, собственно, и бизнес там цветет, и ну, там есть определенные вопросы, но, тем не менее, бизнес на нормальных рельсах стоит, да, и он, в общем-то, как говорится, еще я поймал вот еще очень интересный момент, это честность. Мы даже с ним обсуждали вопрос переезда в Москву, я говорю, слушай, в Москве в корпорациях так не принято, вот как вот ты вот делаешь, он говорит, слушай, ну я же за честные отношения, за ясность и так далее. Ну вот, как бы, человек, с одной стороны, понимает, где игра начинается, с другой стороны, он понимает, что это игра, и, ну, можно жить без нее. Ну, то есть, допустим, да, вот мы встречаемся, не знаю, в очереди в магазине, да, там, не знаю, кто крайний, полтора метра, да, вот у нас такая игра, а, допустим, не знаю, захотелось завязать более теплые отношения, не знаю, человек там Obsession, например, мою любимую песню с детства слушает, о, вам тоже нравится, и уже как бы чуть-чуть мы заходим дальше за границы этой игры, и мне очень здорово понравилось, что человек очень это понимает, при этом в отличие от ситуации, ну, в кавычках, с курильщиками, которые как раз проваливаются, вот, ну, может быть, даже в детство, я так возьму смелость на себя сказать, что прикинулся ребенок, ну, может, даже не, они не прикидываются, вот в чем беда. И я не прикидываюсь, когда я в такой ситуации. Это действительно, как бы, человек, ну, может, автоматически, может, еще как-то этот сценарий играет. Вот, оставаться взрослым, вот это вот очень ценно, взрослым, разумным, и даже делать ошибки в своих рассуждениях, вот этот вот момент, и я даже себе не вербализовал такую вещь, что ответственность — это не всегда про, как это сказать, ну, у нас же негативная коннотация ответственности, ответственность иногда, что называется, орден заслужил носи. Вот как я, поэтому я, собственно, выдвинул идею, Алексей поддержал, про Бориса рассказать. Борис, вот тебе орден заслужил, носи, по крайней мере, вот сейчас. Вот, поэтому, почему я еще хотел вынес пример Бориса, потому что, ну, людей, которые справляются, их, ну, немало. Но очень часто это, ну, на виду предприниматели. То есть по несколько раз он бизнес начинал, заканчивал, попадал в долги, а здесь человек, как говорится, ну окей, я пойду в найм. Вот для многих предпринимателей это, чтобы я работал еще когда-нибудь на дядю, да вы что? Вот. Или наоборот, корпоративная культура, да что, быть ЧПшником, да вы что? Не смешите меня. Здесь человек говорит, слушай, я хочу там трехкомнатную квартиру, да, для этого мне надо вот такие условия, окей, я пойду в найм. Ничего страшного, вот здесь вот есть такие условия. Я хочу переехать в Москву, например, да, вот я изучаю какие там возможные варианты. Какие-то вещи, которые там, опять же, мы говорили, опять же, мне показалось, что есть смысл ими было Борису поделиться, мне показалось реально бредом. Ну, просто, что у человека, но он-то к ним относится как к гипотезам, а не как к тому, вот, что я вот точно здесь пойду. Нет, это гипотеза, которую я буду исследовать. Это ведь то самое, как бы, не мракобесное, какое-то критическое, ну, может быть, даже пафосно сказать, научный какой-то подход к жизни. При этом нету здесь, как бы, там, 10 лабораторий, еще чего-то. Он, собственно, мне, человеку, который в финансах там больше 20 лет отработал, какие-то вещи раскрывал вот именно с их живинкой. То есть там и по кредитам, и по бизнес-процессам и так далее. То есть вот как бы, когда человек именно в какие-то сухие игры, сухие правила приносит себя, свою жизнь, при этом не стесняется присваивать продукт, как, не знаю, у Карла Маркса сказано, присваивать свою часть добавочной стоимости, вот что-то такое. При этом присваивать не с позиции «дайте, пожалуйста», или «меня обидели, дайте», а именно с позиции, ну, слушайте, как бы вот здесь же были условия, ну, все, вот они выполнены, давайте. Вот, соответственно, там я притащил еще несколько примеров, значит, по которым можно было долго рассказывать, но там они связаны с валютной ипотекой, может быть, не такие драматические, как у Бориса, там мать там двоих детей взяла валютную ипотеку, и тут Крым наш. Как говорится, у человека начинается очень тяжелое переживание. Тут еще вот Борис пишет мне, попросил подсказать, что он еще сталкивался, что очень часто тех, кто справился со сложной ситуацией, начинают все равно судить за их ошибки. Особенно, кстати, про себя скажу, что близкие судят. Да как же так ты мог? Да я же переживал, же там папа, мама и так далее. Вот по этой причине мало кто об этом своем опыте рассказывает, мало кто этим делится. При этом ведь как бы, ну, это ладно, вот мы сейчас на радио, да, об этом рассказываем. Борису спасибо, что он дал такую возможность обсудить его кейс. А ведь это же очень важно в семьях обсуждать. Ну, вот я вот просто вспоминаю, там, допустим, как мы переживали тот же, ну, вот эту вот перестройку и вот все такие вещи. Я просто помню, что мне не хватает того, что как родители бы со мной поделились, как они справлялись вот с этой, в том числе, денежной ситуацией. То есть для меня это просто как бы... как картинки прошло, а вот когда я сам там шабашить начал как фотограф, для меня, боже мой, как говорится, как оказывается, все непросто-то. Вот, могут и негативы вместе с фотографиями отобрать в подъезде, ну, там были всякие интересные ситуации, вот. Поэтому, да, вот вопрос, основные тезисы – это способность переработать опыт, это желание жить и вот наличие какой-то живой хотелки, какой-то цели. Это не значит, вы знаете, как там часто в тренингах, иди, придумай себе цель. Я сам своих сотрудников иногда говорю, ребят, у вас нет цели, пойдемте к риэлторам, они покажут вам квартиры. Ну, чтобы хотя бы какое-то желание у человека, да, загорелось. Вот, но это все равно немножко так сродни провокации, манипуляции. Здесь у человека просто свое было. Что-то свое, вот. И это вот этот момент присваивания себя, присваивания ситуации. И вот мне кажется, вот именно это позволяло человеку из самых непростых, иногда просто ведущих в пропасть ситуации, но с обучением, да, вот там, где он финансом учился в конторе, ну, практически Форексовый. Это не Форекс был, но около того. По моим меркам, по моим рейтингам. Вот. Он, ну, взял просто все самое ценное, люди ему подсказали, где тут чему можно поучиться, он критически это осмыслил и пошел дальше. Если я просто это, я вижу, я слежу за временем и думаю, что я говорю уже 22 минуты, и вы меня еще ни разу не перебили, наверное, это неправильно. Если, коллеги, поделитесь, я потому что хотел бы сейчас сделать некие, как это, не то что предварительные выводы я хотел бы сделать. Вот.
Не, ну ты хорошо завершил ситуацию. Да, Виталик, я думаю, что тебе, как говорится, и флаг в руки поделиться своим каким-то опытом. Ты же еще, Виталик у нас в Телеграме канал ведет «Финансовый интеллект». Он не просто желает, он рассчитывает на то, что существует такой неучтенный интеллект, как финансовый. Есть эмоциональный интеллект, да, есть просто интеллект, а вот есть еще, по его мнению, финансовые какие-то интеллекты там.
Да, друзья, интересная история. Вот я Лешу слушал, и я понимаю, что да, у всех у нас очень разные истории, разные ситуации. Я в какой-то момент своей жизни, лет, наверное, 15 назад, пришло такое осознание, что вот есть некая ответственность, да, и вот Алексей, он когда говорил, он упомянул тоже, что ответственность, которую мне нужно взять за свою жизнь, не перекладывая ее там ни на государство, ну, вот ни на кого, да, ни на родителей, ни на случай, ни на Бога, вот, ну, на себя, да, то есть мое благосостояние, мои финансы, то есть я сам должен нести ответственность за то, что... Ну, понятно, что Бог там благословляет, но тем не менее, да. И получилось так, что я был абсолютно необразованный в этом вопросе, и в школе я не очень хорошо учился. Просто получилась возможность прочитать там общеизвестную книгу там «Богатый папа, бедный папа». Очень многие ее знают, там, да, Роберт Киосаки. Но суть не в том, что она прям дала много информации, но она направила мои мысли. Да. Потом я прошел обучение, опять же, мне показалось, что повезло, попал к хорошему преподавателю, управление личными финансами, да, то есть человек никуда не агитировал, никуда не втягивал, просто рассказывал, как работает финансовый мир, работают банки, системы. Вот. Ну, я какую-то информацию, опять же, для себя взял и начал пробовать. И на тот момент был 2008 год, как раз кризис. Я только начал думать, вот, паевые инвестиционные фонды, там что-то еще, как это работает. И получилась такая ситуация, что в тот момент банки начали нуждаться в деньгах, в рублях. Почему-то была у них дефицит рублей, и они стали давать повышенные проценты по депозитам. И Московский кредитный банк на тот момент, я помню, у них был депозит пенсионный, причем не знаю, почему пенсионный, но, в общем, я как не пенсионер, я его смог открыть. Он открывался на 5 лет, и ставка была 20% годовых. То есть сейчас даже не каждый бизнес вообще такую может столько такую доходность давать. И я думаю, ну попробую. Открыли, значит, этот вклад, вложили там небольшую сумму. И постепенно, вот пока время шло, мы пополняли этот вклад. И даже случилась такая ситуация, что года через 2-3 уже банк, в принципе, ну кризис так начал постепенно, все стало приходить в норму, кризис уходил, банки уже чувствовали себя получше, и банк стал мне названивать, говорит, а не хотите ли вы забрать как бы свои деньги, вот, а я говорю, а зачем же мне их забирать, мне все нравится, меня все устраивает, то есть банку уже было невыгодно платить мне 20% годовых, но тем не менее у меня была цель, что до конца вклада 5 лет я буду его максимально пополнять, тогда была несгораемая, ну как бы застрахованная сумма 700 тысяч, и вот я поставил цель, что я должен нарастить до максимальной как бы гарантированной суммы застрахованной. Вот, при том, что я очень немного зарабатывал в тот момент. А вот Алексей говорил тоже о цели. Суть еще была в том, что мы жили на тот момент в коммунальной комнате, в коммунальной квартире, и как бы у нас была комната меньше 10 квадратных метров. То есть вот мы с женой прожили 10 лет в этой коммуналке, да, с соседями, которые периодически любили там выпивать, буянить по ночам, там, да, но это, конечно, была очень тяжелая жизнь, и некая цель, что, ну, что мы хотим свое жилье, она, конечно, нас мотивировала. Вот. И получилось так, что, вот опять же, получив определенные базовые знания по финансам, продолжая дальше читать книги разных авторов, где-то какие-то семинары, курсы, приходило, ну, понимание, как работает этот мир, куда вкладывать, куда прикладывать усилия, где можно рисковать, где не стоит. Вот. Мы, ну, решили двинуться вот в сторону своего жилья. И, значит, на тот момент решили в стройвариант квартиры вложиться. Вот. Опять же понимали, что, ну, во-первых, пока у нас копится наш вклад в МКБ, за это время будет строиться квартира, то есть мы ее возьмем на ранней стадии, и это будет дешевле. Вот. И получилось так, что мы продали свою комнату там через какое-то время, наша квартира новая достраивалась, и вклад подрастал. То есть мы, причем мы нашли такие условия, где мы заплатили, продав свою комнату, 50% за новую квартиру внесли, и взяли рассрочку, то есть нам застройщик дал на полгода, по-моему, еще рассрочку на оставшиеся платежи, и у нас как раз должен был вот закончиться вот этот вклад в МКБ, то есть, грубо говоря, мы все так подсчитали, что вот оно одно к одному, где-то чуть-чуть, может быть, денег подзаняли, и мы получили, по сути говоря, законченную свою квартиру. Но она была без ремонта пока, но тем не менее, да, то есть... скажем так, применение вот этих навыков, да, то есть или знаний, да, что вот понимая, что если банк тебе дает, и причем, ну, это один из крупных банков, да, дает такую хорошую процентную ставку, ну, наверное, имеет смысл ей воспользоваться, опять же, в разумных пределах, там, да, то есть в рамках застрахованной суммы. И вот как-то так все складывалось, что в итоге мы, да, купили квартиру, но тут есть еще череда некоторых казусов, да, которые тоже с нами, и проблем произошла. У меня мама, мы ее планировали перевозить в Москву, и она как раз продает дом в Ростовской области. Я говорю, ну, давай вот продавай, будем сейчас тоже вкладывать, и для тебя тоже построим квартиру. И второй проект, в который мы вошли параллельно, это был проект моих друзей, у которых в районе Мытищ, у них, значит, был там участок земли большой под строительство, и они собирались построить там, ну, многоквартирные дома, там таунхаусы, все прочее. И получилось так, что мама продает дом, мы ее перевозим сюда, пока снимаем ей квартиру, сами тоже живем в съемной, пока наша квартира без ремонта, и вкладываем вот параллельно в бизнес своих друзей и ждем, когда они построят квартиру. Вот. Причем, опять же, замахнулись сразу на две. В итоге два с небольшим миллиона мы вкладываем вот в строительство параллельно квартиры для мамы, и там еще одной думали, сдавать будем. И случилось так, что вот этот проект друзей, ну, там, в общем, не пошел, да. И, ну, все. То есть, а маму там мы уже перевезли. Квартиру здесь, в Подмосковье, для нее снимаем, для себя снимаем, наша стоит без ремонта. То есть, ну, это такой хороший урок, как бы, да, был, что мы рискнули, и вроде как все нормально, люди, друзья наши опытные, уже не первый год занимаются недвижимостью, а по факту, вот, ну, все, не пошел проект. То есть два с лишним миллиона ушли в трубу. Ну, в этот момент пришлось взять несколько кредитов, чтобы максимально закрыть вопрос там ремонтом, все, купить мебель и переехать, уже не платить за арендованное жилье. И интересно, смотрите, второй случай с этими же людьми, с моими друзьями, кто не смог достроить. Ну, отношения у нас остаются хорошие, они говорят, что да, мы все вернем, не волнуйтесь. И у них случается там беда, попадают в аварию, и они говорят, слушай, можешь занять там денег, потому что надо машину отремонтировать, там все, там 500 тысяч надо. Ну, я как бы человек добрый, доверчивый, и ну, всегда стараюсь помогать. Но у меня на тот момент денег свободных нету, потому что мы сами в кредитах, да, только вот там сделали ремонт, только переехали, выплачиваем кредиты. Но есть друзья, у кого я могу занять под свои гарантии. Да? И опять же, вот есть как бы мудрость, которую я пренебрег, да, что ну, не ручайся за других людей. То есть мы за себя-то не всегда можем поручиться, потому что обстоятельства могут поменяться. Да? У меня могут быть намерения какие угодно хорошие, да, но я не могу гарантировать на 100%, что я их смогу выполнить. А за другого человека так уж тем более поручиться. Да? И тут я под свое как бы, слово, поручительство у своего друга занимаю там, 500 тысяч для своих друзей, чтобы они могли отремонтировать машину, там, восстановить, начать работать. И ну, договор был, говорит, на 3 месяца, что давай на 3 месяца, через 3 месяца мы все вернем. Ну, сейчас уже, мне кажется, уже года полтора прошло с того времени, не вернули, то есть не за недостроенное как бы, жилье, вот эти два с лишним миллиона, плюс вот эти 500 там, тысяч. Да? Но, естественно, в итоге я отдал эти деньги свои. То есть тут еще как бы, какой очень важный момент, который хочется упомянуть, что наша финансовая репутация, человеческая репутация, она выстраивается годами. И вот для меня, допустим, ну, мое слово, оно очень важно. Если я у человека беру деньги или если я о чем-то договариваюсь, я всегда стараюсь это выполнить даже себе в ущерб. И получается, что это просто немножко такое ответвление, что для каждого человека, по сути говоря, есть необходимость выстраивать вот этой своей репутацией, чтобы в нужный момент рядом были люди, которые ну, готовы поддержать тебя. Потому что очень часто, ведь мы периодически можем попадать в сложные ситуации, но если нет доверия ко мне, то мне люди просто не пойдут на помощь, потому что они скажут, ты уже столько раз нас подводил, ну, зачем мы будем еще раз как бы в эту же лужу наступать, да, в эту яму. И здесь получается, что за счет того, что всегда даже вот и в этой ситуации я все равно отдал своему другу свои деньги, свои эти 500 тысяч, хотя мне до сих пор их так и не вернули. Вот. Но продолжается хорошее сотрудничество. И вот у меня еще параллельно с 2010 года начался бизнес. И этот человек, мы с ним в хороших отношениях, он тоже участвует, как бы помогает финансово. Просто вот это такой пример, что у меня и есть и хорошая история, да, что я начал использовать свои знания, и благодаря этому вот сейчас мы живем с мамой, вот у нас там, ну, трехкомнатная, можно сказать, квартира в Подмосковье, хороший ремонт сделан, своя квартира, да, осталось там еще какое-то количество кредита выплатить, но опять же, если бы вот не подвели меня мои друзья, то, ну, скорее всего, уже этих долгов не было, и жилье было бы достроено и все прочее, да, не пришлось бы в такие кредиты влазить. Вот. Ну, вот как-то так, такая история, при том, что, я говорю, абсолютно не было у меня никаких сверхспособностей изначально, то есть ни образования, ни каких-то вот заслуг там, да, ни какого-то сверхострого ума, вот, просто я вообще по жизни делаю все постепенно, потихоньку, шаг за шагом, растягивая это во времени, и вот сейчас, на данный момент, то есть вот на фондовом рынке, да, то есть как бы как такой, может быть, ну, начинающий там, ну, вот инвестор там, инвестиционный индивидуальный счет, да, который сейчас появился тоже у нас в стране, то есть там пробую, то есть тоже оно все для меня в новинку, и я понимаю, что я не готов погружаться в какие-то там дебри, углубляться, но я смотрю, какие есть инструменты, да, и я учусь, как ими грамотно пользоваться. И судя по тем результатам, которые я получаю, то есть я вижу, что портфель растет, что при грамотном распределении активов, ребалансировка, да, ты получаешь даже в просадке, когда рынок падает, ты можешь получать какие-то положительные результаты. Вот. И все это на долгосрочной перспективе, то есть это не спекулятивные операции, это именно инвесторская стратегия. Вот. То есть, по сути говоря, я могу сказать так, я для себя выстраиваю, ну, я иду, моя цель – это пенсия. То есть я не надеюсь, что я к пенсионному возрасту буду надеяться, что государство будет мне платить какие-то деньги, я на них буду жить. Но если будет, слава богу, но может и не будет, да, мы сейчас все видим, как у нас развивается пенсионная реформа, вот, но моя задача к пенсии иметь некий пассивный доход, чтобы я мог, ну, жить обычной жизнью, покупать себе еду, там, может быть, лекарства какие-то, еще что-то. И получается, что, ну, в какой-то момент я взял в руки и взял ответственность на себя, то есть за свою жизнь, за жизнь своих близких, да, своей семьи, и поэтому, ну, прикладываю какие-то усилия, чтобы шаг за шагом продвигаться к этому. И вот Алексей упомянул про телеграм-канал. Ну да, какое-то время начал вести его, опять же, в таком неспешном режиме, просто делясь информацией абсолютно бесплатно с людьми, которые меня окружают и которым это интересно. Да, то есть просто, что, ребят, вот об этом здесь можно посмотреть, об этом здесь, потому что сейчас огромное количество информации и, к сожалению, огромное количество и мошенников, и просто людей ангажированных, которые под видом там, финансовой грамотности будут втюхивать тебе свои продукты какие-то, которые на самом деле абсолютно не в твоих интересах будут работать. И просто, чтобы люди могли об этом разбираться, да, потому что я, опять же, я никогда не говорю людям, куда им там нужно деньги вкладывать. И как, кстати, вот мой преподаватель, у которого я учился, тоже, он никогда не называет никакие там конторы или банки или еще что-то. Он говорит общими принципами, друзья. Да, есть риски, есть понимание, как работает какой инструмент. И каждый человек должен сам принимать решение, потому что у всех разные цели, разные горизонты планирования, разный подход к рискам. Да? Один человек потеряет там, не знаю, 50 тысяч рублей, у него там инфаркт будет. А другой может вот 50 миллионов там, да, потерять и приложить усилия и вернуться к нормальной жизни. Поэтому, ну, как тут можно советовать, да? Но понимать, как бы, как это все работает, и принимать самому решение, самому нести за это ответственность, ну, вот этому я стараюсь помогать этим, да, людям, просто давать информацию, ребят, вот здесь можно посмотреть, там какие-то, когда курсы хорошие, на мой взгляд, которыми я бы сам воспользовался, ну, тоже говорю, вот можно здесь поучиться. То есть я продолжаю тоже периодически брать там, ну, и платные какие-то семинары, если прям вот чувствую, что в этой теме надо прокачаться. Вот. Ну, вот, в общем, у меня вкратце такая история, то есть получается, где-то в 2008 году, да, я прочитал Киосаки «Богатый папа, бедный папа», и вот сейчас уже много книг. Сейчас вот читаю Насима Талеба «Черный лебедь» и там, «Антихрупкость». Тоже с другой стороны немножко на все это смотрю, и очень много ценной информации.
Один вопрос, Виталик. Дашь мне взаймы 500 тысяч?
Слушай, ну сейчас я уже подумаю. Вот. Кстати, вот интересно, друзья, тоже. Нет, я, ты знаешь, если нужна помощь, то я, скорее всего, помогу. Да? Потому что иногда, ну, я понял, что давая взаймы, надо давать так, что не ожидать, что ты их получишь назад, потому что, ну, вернут, как бы нет, но ты можешь спокойно это простить, и это не несет травмы твоим отношениям, да, и твоему сердцу, твоей психике. То есть вот я как бы стараюсь сейчас из этих соображений, что если я занимаюсь, значит, я должен быть готов с этим проститься, вот, с этой суммой. Вот, а с точки зрения, как вот в данной ситуации, еще вот что у меня, ну, как я упомянул, как бы небольшой бизнес есть свой, то 10 лет мы его развиваем с партнерами, и одна из сфер деятельности, опять же, мне это самому нравится, я сам музыкант, я постоянно отслеживаю, что происходит на рынке БУ оборудования, да, как есть такое правило, ну, повторяется каждый кризис, а кризисы у нас происходят прям с такой регулярностью, да, постоянной, что в кризис люди богатые становятся еще богаче, бедные беднее. Да? И вопрос просто в том, что знают богатые или что делают богатые, да, чего не делают бедные. Причем я как бы, ну, я просто беру утрированные, да, такие понятия богатые и бедные, потому что все относительно, но сам факт, что сейчас вот в связи с кризисом огромное количество людей в разных сферах вынуждены очень много чего продавать, да? Потому что нет денег, там, у многих кредиты, там, ну и много-много каких нужд, которые, ну, не получается сейчас в данной ситуации закрывать. Но при этом есть вещи, которые в свое время люди накупили, там, либо не пользуются ими, либо еще что-то, да. И вот такой вроде простой инструмент, что имея какое-то количество в запасе там наличных денег, находясь в кризисе, ты можешь покупать то, что люди продают за полцены, за треть цены. Да, просто по одной причине, что ты предыдущие, там, условно говоря, 5 лет не тратил все, что ты зарабатывал, откладывал, да, то есть сохранял. Вот. А сейчас, когда есть возможность, ты можешь себе это покупать, да. И когда, ну, во-первых, так как я музыкант, я очень много сейчас езжу по Москве, там, по Подмосковью, там, собираю какие-то то ударные установки, там, то микрофончики, вот, и прям, ну, сам кайфую от этого процесса, мне это все нравится, просто я это еще все использую, как бы, в своей деятельности музыкальной, и очень приятно, когда ты можешь, ну, покупать это еще по хорошим ценам, то, что, скажем так, в мирное время никто бы не продавал, ну, да, за такие деньги. Да, ну, это просто к вопросу об инструментах и о возможностях, да, то есть если копнуть в любой сфере, есть вот эти возможности, да, просто зная о них или, как бы, ну, как сказать, предугадывая, да, что вот такая ситуация сейчас может наступить, потому что ведь все практически серьезные аналитики вот конец 2019 года говорили о том, что, ребят, ну кризис, он идет, он вот-вот уже, его ждали. Просто коронавирус его как бы ускорил и усугубил.
Виталий, 6 минут остается, ты это, да, укорачивай.
Да. Да, поэтому...
Леша так улыбается, прямо хочется спросить его, что же он так улыбается?
Да, да, простите. В общем, я заканчиваю. Суть в том, что, ну, вот это моя история. Вот там 10 лет назад как бы не было ничего. Сейчас, по крайней мере, живем в своей квартире, угу, свой бизнес, и какие-то вот результаты есть. Поэтому вот, друзья.
Да, спасибо тебе большое, Виталий.
Я просто слушаю Виталия как-то и вдохновляюсь, потому что у меня так в загашнике лежит книга «Свой банк за 45 минут», или «Лучший банк – это тот, который ты сделал сам». Вот. И как-то ну, не пошло. И это я слышу, что Виталий излагает, собственно, ну, обычные простые тезисы, и мне как-то сердце греет, что идеи-то все-таки ну, как-то они разделяются хотя бы кем-то. Вот, это действительно здорово. Я бы хотел два тезиса, вот, которые прям очень здорово отрезонировали, подчеркнуть. Первое, это вот, что требуются действительно усилия, и в усилиях очень важно видеть, что там время. То есть на обучение, на практику, на опыт, на переработку опыта требуется время. Это важно. Извините, надо иногда определяться, да, ну, я думаю, Виталий, с этим тоже сталкиваетесь, когда есть выбор или поучиться фондовому рынку, бложек пописать или поиграть с ребенком. Я намеренно так, как бы, да, тяжелые выборы ставлю. Вот. И это вопрос с другой стороны времени и ответственности, да. Вот для очень многих людей именно пенсия или еще жестче скажу, конец жизни являются как бы во. Так осталось, так как говорится, и надо успевать. То есть времени там, ну, условно, когда в таблицу в Excel человеку делаешь, там, что вот тебе осталось, ну, например, 30 лет. Ну, вот у нас средний возраст там мужчины, женщины. И человек понимает, так надо же срочно что-то делать. Надо же что-то делать. Вот. И очень многие успокаиваются, конечно. Я понял, я буду жить вечно, говорят они себе. Вот. Но, тем не менее, вот эти тезисы, что ответственность в виде понимания, сколько времени осталось, ну, гипотетически. Хотелось бы жить всем вечно. Я лично надеюсь, что апокалипсис случится при моей жизни. Шутка. Вот. Но как-то вот под предыдущее поколение подсказывает, что может быть и иначе. Могут быть другие варианты. И вот этот вариант, и вот этот тезис, что любой опыт требует времени. И, допустим, очень часто даже психологически, да, мы говорим себе, боже мой, я там 40 лет прожил и этому не научился, это больно. Или наоборот, да я 40 лет жил и без этого и еще столько же проживу. Да, ну, может, ты все 40 лет, я про себя, жил для того, чтобы освоить этот опыт. И маленькая жемчужинка, вишенка на торте, мне вот Борис сейчас пишет, говорит, вот хорошо подумал о деньгах, и государство 20 тысяч на детей прислало. Прямо чек сканированный прислал.
Борис, подумай обо мне. Ну и тут, в общем, Талик тоже сказал то, что и ты, Леша, всегда говоришь, что готовность потерять определенную сумму надо просто себе наметить, и идти смело осваивать какие-то вещи, которые там страшно, может быть, делать. Это, в общем-то, и в истории Бориса, да, вот эта смелость решить пойти куда-то, куда я не ходил, чтобы найти что-то, что мне очень нужно, понимая, что, вероятно, по дороге я могу что-то потерять, потому что будет риск. И вот сознательно как-то принять решение это потерять, вот. Ну, или даже не потерять, мне нравится больше инвестировать, скажем так, да, вот в свою какую-то мечту там или будущее, или решение какого-то, ну, случая своего. И это прям очень круто. Мне очень понравилось, как мы сегодня так на троих, на четверых с Борисом
собрались. Да. Я извиняюсь, да, вот прямо в подтверждение, недавно с друзьями тоже общались, и что-то на тему инвестиций, и один человек говорит, да я вот свое время, я вот там дал, там занял, меня кинули, там, и человек все, наотрез, все, я теперь вообще, то есть он эту тему для себя отрезал. А вот очень важный момент, что да, мы падаем, набиваем шишки, мы теряем, но мы учимся, да, и в следующий раз мы все равно продолжаем идти, да, то есть мы не говорим, что теперь все, теперь никогда в жизни не буду в эту тему даже залазить. Ну, а как по-другому научиться?
Ну, да. Я вот боюсь, у меня жена везде залазит. Я за женой, как за каменной финансовой стеной тут.
Повезло.
Да. А, минута у нас остается, друзья. Что хочется сказать в последнюю минуту?
Я бы позволил себе еще напомнить такой тезис, что не обманывать себя, потому что на отношения с деньгами очень, очень огромное, иногда подавляющее влияние оказывают наши наши скрытые страхи, фантазии, еще что-то. Деньги – это связь с реальностью. Финансы – это отношения, как это прежде всего отношения. Вот и Виталий шикарный пример про репутацию привел, и вот это тоже. Деньги – это связь с реальностью.
Спасибо вам большое, друзья. Нам нужно заканчивать. Спасибо, Виталик, Алексей, Борис, все, кто с нами был. Благослови вас, Господь.
Спасибо большое.
Всем. Все, спасибо, да, до свидания.